Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, уважаемые гости нашего собрания, все те, кто смотрит нас в сети, мы приступаем к самому торжественному акту служения Вечери Господней, воспоминанию крестных страданий и смерти Сына Божия Иисуса Христа. Смерть Христа и Его последующее воскресение – это центральные темы христианской веры. Все христианство зиждется на смерти Сына Божия и Его воскресении. Вместе с тем, именно эта истина о смерти Христа на Голгофском кресте стала самым серьезным соблазном для человеческого ума. И до сих пор приходится слышать вопрос о том, как мог умереть Тот, кто по сути Бог. И в каком реальном смысле можно говорить о смерти Бога? Может ли Бог умереть? Дорогие друзья, вопросы, которые только что прозвучали, не для нашего ума. Мы, как тварные существа, бессильны постичь то, что непостижимо по определению. Мы не знаем природы смерти Сына Божия. И мы смиренно должны это признать. И то, что оставлено для нас на страницах Священного Писания – это не для того, чтобы мы рационально попытались постичь эту непостижимую тайну смерти Сына Божия. Это оставлено нам для того, чтобы мы могли в благодарности упасть ниц пред Ним и возблагодарить Его за то, что Он сделал для нас, грешных, заблудших, Своих детей – обреченных на смерть. Евангелие оставлено нам для того, чтобы в нас воспитать дух благодарности Богу за Его спасение, а не для того, чтобы мы скрещивали шпаги друг с другом и пытались выяснить, кто из нас прав, а кто не прав, когда мы пытаемся понять природу Сына Божия и Его смерти на Голгофском кресте. Я хотел бы, прежде чем мы примем эти святые дары, хлеб и вино, указывающие нам на страдание и смерть Сына Божия на кресте, еще раз обратить ваше внимание на то главное, что мы должны принять и признать. На то главное, что лежит в основе как нашего человеческого бытия, так и бытия Божия. Вы хорошо знаете о том, что смерть, с которой мы сталкиваемся каждый день, она явилась результатом греха. Об этом говорится в Священном Писании. Смерть есть следствие греха. Смерть – неестественное явление, и с ней невозможно согласиться. Естественно, жизнь, как дар Божий, смерть ненормальна, уродлива, Смерти не должно быть места в творении Божьем, но смерть есть, и Библия говорит о том, что смерть явилась результатом греха. А что есть грех? По сути своей, что есть грех? В Библии очень много определений греха, описаний греха. Еврейская, греческая терминология многообразна. Вот эти термины, многочисленные термины пытаются передать какие-то вот грани, какие-то аспекты этой сложнейшей, сложнейшей проблемы, которую мы называем одним коротким словом «грех». Но в основе всякого определения греха одно – разрыв отношений. Разрыв отношений. Прежде всего, с Богом. Человек у истоков бытия, послушавшись противника Божия, дьявола, по сути дела, разрывает свои отношения с Творцом. И происходит то страшное, что мы сегодня называем смертью, потому что, порвав отношения с Богом, с Творцом, человек оказался разделенным с Ним, лишенным доступа к источнику жизни. Но не следует думать, что та смерть, которую мы с вами знаем, переживаем, испытываем, это наказание Божие за то, что совершил человек. Нет. Это смерть благословения для человека, который решил пойти своим собственным путем. И Бог не хочет, чтобы человек, идя этим путем, страдал, страдал долго, страдал вечно, пребывая в состоянии отрыва от источника жизни. Силы, жизненные силы постепенно человека оставляют, он стареет и умирает. Но наказанием, настоящим наказанием Божиим за грех является то, что в Священном Писании называется смертью второй, второй смертью. И вот сейчас я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, именно вот на этот личностный аспект проблемы греха и спасения. Мы не должны переводить наш разговор об этой проблеме в плоскость природы. Мы не знаем, что такое природа. Мы своей собственной природы до конца не знаем. Природы своей смерти мы до конца не знаем. Что мы можем сказать о природе Сына Божия и Его смерти? Ничего. Евангельское повествование эту проблему нам представляет именно вот в плоскости межличностных отношений. Мы уже сказали, что грех привел к разрыву наших отношений с Богом. И, как вы знаете, как снежный ком, тут же разрушились все другие связи человека. Межчеловеческие отношения разрушены. Отношения человека с окружающей средой разрушены. Внутренние личностные связи в каждом из нас разрушены. Грех разрушил. Все. И сутью Божьего плана спасения является восстановление вот этих разрушенных грехом отношений. Разделение. Это самое страшное в смерти, когда мы теряем наших родных и близких. Отношения, которые формировались годами, десятилетиями, отношения любви, привязанности, рушатся мгновенно. Перед нами безжизненное тело, которое не вступает с нами в отношения. Мы плачем, мы скорбим, холодное тело не отвечает, никак. И это самое страшное, что есть в смерти. И чем сильнее вот эти связи, эти отношения, чем сильнее любовь, тем болезненнее, трагичнее мы переживаем вот этот разрыв отношений. Вы знаете, некоторые богословы считают, что история Авраама, записанная в 22 главе книги «Бытие», когда этот человек берет сына своего, идет на гору, чтобы принести, отдать его жертву, эта история не могла произойти на самом деле, потому что никакой отец, который любит своего сына, которому сын достался такой дорогой ценой, вы хорошо знаете, как появился на свет Исаак. Действительно было чудо. В том возрасте, в котором Авраам с Сарой пребывали, детей уже не рожают. И вот никакой отец, мы рассуждаем, конечно же, по-человечески, не пойдет на то, чтобы добровольно лишить жизни своего единственного, единокровного сына. Но эта история в Библии. Если она в Слове Божьем, значит, это реальность, значит, это было. И нам остается только, знаете, пытаться понять, как такое могло произойти с Авраамом, как он мог на такое решиться, ведь он любил своего сына. Эта история, оставленная в Священном Писании, она как образ той любви, которая является ко всем нам, грешникам, Бог наш, сотворивший нас и решивший спасти нас во грехах наших ценою жизни своего единородного сына. А слово «единородный» на языке оригинала означает единственный, Конечно же, мы говорим о том, что грех привел к разрыву всех связей, всех отношений, грех привел к смерти человека. Но не только человек страдает по причине греха, страдает и сам Бог. Потому что вот это разделение, создаваемое грехом, оно проходит по самому Богу. Нам это трудно себе представить. Но это так. Как грех мог привести к разрыву отношений между отцом и сыном? А так... Сын взял на себя грехи наши. Он взял грехи наши на себя. Он вину нашу на себя взял. И мы хорошо знаем, какова реакция Бога на грех. Бог нетерпим по отношению к греху. Греху нет места в Божьем творении. Грех должен быть обличен, грех должен быть наказан, грех должен быть истреблен. Это естественная реакция праведного Бога на грех и беззаконие. И то, что Он ведет себя по отношению к греху именно так, свидетельствует о Его любви. Он не хочет, чтобы в Его тварном мире существовало зло, существовала смерть. По причине греха, поэтому грех должен быть истреблен, наказан. Знаете, почему? Почему Иисус Христос так скорбит в Гефсиманском саду? Вы знаете, почему из Его уст срываются слова молитвы: «Отче, если возможно, да, минует меня чаша сия». Знаете, о какой чаше идет речь? В Ветхом Завете очень часто пророки используют образ чаши для того, чтобы передать концепцию Божьего гнева. Именно Божий гнев и есть реакция Бога на грех. Чаша гнева Божия. Иисус Христос представляет себе, что это такое. Я хочу обратить ваше внимание на слова Вестницы Божией из книги «Желания веков», которая, комментируя вот этот эпизод молитвы Сына Божия в Гефсиманском саду, пишет следующее: «Спаситель не мог видеть, что ожидало его за порогом смерти. Зримо он не представлял, как выйдет из могилы победителем. Ничего не говорило ему о том, что Отец принимает его жертву. И зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделен с Отцом». Слышите, насколько это страшно? Быть навеки разлученным с Отцом. Поэтому-то пот кровавый на челе Спасителя, что свидетельствует о страшной внутренней борьбе, душевной агонии. Как согласиться на такое? На себя взять вину всего рода человеческого? И несмотря ни на что, Сын Божий соглашается идти до конца. И вот он уже на кресте, в муках, в агонии. И эти муки причиняют не только физические страдания, это еще и душевные страдания, кульминацией которых является его предсмертный возглас: Боже мой, для чего ты оставил меня?» И вот то, что переживает Сын Божий в этот момент, это, пожалуй, самое страшное, что можно себе только представить. Сын чувствует разлуку с Небесным Отцом. Грех разрывает отношения любви, которые существовали во всю вечность. Отношения в Боге между Отцом, Сыном и Святым Духом – это отношения любви, и они незыблемые. Никто и ничто не способно изменить Бога. По сути, Бог был, есть и будет любовью. А грех прошелся и по этой любви Божией. И на кресте Сыном страдает не меньшей мере Отец, потому что Он отдает самое дорогое, самое любимое, единственное Сына Своего ради всех нас, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечно. Вот там совершается спасение, там открывается для всех нас, грешников, дверь жизни вечной ценой, отчуждения, разрыва отношений Сына с Небесным Отцом. Он это пережил, Он это испытал на себе. И мы понимаем, что то, что переживает Сын Божий на Голгофском кресте, оно превосходит все наши представления о смерти, которые мы знаем, потому что это эквивалентно второй смерти. Это эквивалентно второй смерти из книги Откровения. Это эквивалентно участи проклятых. Одно из мессианских пророчеств, на которое ссылается апостол Павел в послании к Галатам, следующее. Я хочу напомнить вам это пророчество. Третья глава послания апостола Павла к Галатам. Я прочитаю в современном переводе, потому что здесь более корректно передается смысл греческого слово «катара», «катара», которое в Синодальной Библии переведено как «клятва», «клятва». На самом деле здесь не о клятве идет речь. Послушайте. 13 текст, 3 главы послания к Галатам. «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас». Ведь написано, проклят всяк, висящий на древе. Вот это мессианское пророчество из Ветхого Завета. Написано, проклят всяк, висящий на древе. Это о нем, будущем Машахе, Мессии, Христе, помазаннике, было сказано, как о проклятом. А вы хорошо знаете участь проклятых. Сам Христос говорил об этой участи. Помните, да? «Идите от меня, проклятые». Куда? В огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Это вот то самое проклятие за грех, о котором говорится в последних главах книги Откровения, как о смерти второй. Это наказание за грех, наказание, которое постигнет всех тех, кто не приняли искупительную, заместительную жертву Сына Божия Иисуса Христа за свои грехи. Они не приняли это, и потому теперь сами понесут на себе справедливое Божье наказание. Конечно же, тот факт, что на третий день Сын Божий вышел из могильного склепа, свидетельствует о том, что жертва Его за грехи мира была принята Небесным Отцом. И Он позвал Сына Своего. И читая дальше из этой же книги «Желание веков», мы узнаем следующую важную истину, когда могущественный ангел провозгласил над могилой Христа: «Твой Отец зовет тебя». Спаситель вышел из могилы благодаря той жизни, которая была в нем. Имея божественную природу, Христос обладал силой разорвать узы смерти. Конец цитаты. И это нам совершенно непонятно. Что же на самом деле случилось с телом Сына Божия Иисуса Христа, которое было положено во гроб. Подверглось оно тлению, как наши тела истлевают, когда мы умираем. Или нет? Но то же самое пророческое слово предсказало следующее. Вы, наверное, знаете эти слова из Псалтыри. Слова, которые апостолы потом будут повторять в своих проповедях: «Ты не дашь святому твоему увидеть тление». Ты не дашь святому твоему увидеть тление. И это еще одно свидетельство в защиту того, что мы искуплены не первой смертью, не смертью тела человеческого, не тем, что у Сына Божия сердце остановилось, дыхание остановилось на кресте, что Он крови много потерял. Не это является сутью нашего спасения, а то, что Он пережил разрыв с Небесным Отцом, разлуку с Отцом Небесным, что эквивалентно второй смерти, как наказанию за грех. Пусть Господь поможет нам еще и еще раз испытать вот это чувство благодарности Богу, Небесному Отцу, за то, что ради нас, грешных и заблудших детей, Он пошел на такую великую жертву. Сына Своего не пощадил. Грехи всех нас возложил на Него. И на Нем оказалось наказание мира нашего, как пророк Исаия предсказывал еще в 53 главе своей книги. На Нем оказалось наказание наше. И ранами Его, смертью Его мы исцелились. Мы сегодня спасены, братья и сестры. И когда мы вкушаем хлеб и вино, как символы плоти Сына Божия, крови Его пролитой за наши грехи, мы вспоминаем и смерть Его ради нас, и воскресение Его ради нас. Сегодня мы призваны совоскреснуть вместе с нашим воскресшим Спасителем, чтобы жить уже новой жизнью, жизнью в преддверии Царствия Божия, жизнью грядущего, будущего века, жизнью, которой не будет конца. И от этого наши сердца ликуют и радуются. Давайте встанем и возблагодарим Бога за эту великую небесную радость, которая сегодня переполняет наши сердца, когда мы еще раз вспоминаем этот великий Голгофский подвиг Божьего Сына. Благодарим и славим Тебя, наш великий и праведный Бог, Творец всей Вселенной, за этот удивительный план спасения. Спасение нас, недостойных, в гордыне своей, независимости, решивших идти своим собственным путем, решивших самим строить рай здесь на земле. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты простил нас за эту гордыню, чтобы смирил нас и помог нам осознать, что мы потерянные грешники, и нет у нас никакой надежды на лучшую участь. Мы все обречены на смерть, но благодаря Твоей смерти мы обрели надежду на жизнь, и сегодня мы благодарны Тебе, Господи, за это. И сейчас, приступая к вкушению святых даров, мы просим Тебя, Господи, прости всех нас и даруй нам достойно принять это святое причастие, чтобы мы приобщились к Твоему Голгофскому подвигу, чтобы мы вместе с Тобой умерли там на кресте и совоскресли на третий день для новой жизни, для новых отношений с Тобою, с нашими родными и близкими, с окружающими нас людьми, чтобы в этих отношениях была Твоя любовь спасительная, созидательная, жизнеутверждающая, любовь, которая никогда не перестает. Одари нас, Господи, сегодня этой любовью. Во имя Христа просим. Аминь.